Сейчас вас познакомила Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Результаты саммита стран ГУАМ в Баку. В Москве обсуждаются недостатки и преимущества единого государственного экзамена. В Польше происходит массовая замена пассажирских автобусов. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Баку сегодня завершился саммит ГУАМ, региональной организации, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Главной темой переговоров была проблема так называемых «замороженных конфликтов». На саммите неоднократно подчеркивалось, что решение этой проблемы нельзя откладывать бесконечно. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Участники саммита договорились рассмотреть возможность создания миротворческих сил, которые могли бы со временем заменить российский контингент в зоне региональных конфликтов в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Вот что заявил по этому поводу министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили.
Мы договорились сотрудничать и работать над тем, чтобы создать возможность для того, чтобы ГУАМ в обозримом будущем имел возможность участвовать в миротворческих операциях своим контингентом. Не только военных, а и полицейских. Это важный вопрос, на котором мы дали поручение соответствующим структурам работать, и чтобы выработать общую стратегию, и, что самое главное, иметь эту составляющую как можно быстрее.
Касаясь, в частности, решения южно-осетинской проблемы, президент Грузии Михаил Саакашвили, которого цитирует агентство РИА Новости, сказал, что это дело ближайших месяцев. По мнению украинского президента Виктора Ющенко, миротворческие силы ГУАМ позволят значительно оптимизировать разрешение так называемых замороженных и горячих конфликтов в Грузии, Молдавии и Азербайджане. Решение о создании миротворческого батальона ГУАМ должно быть одобрено парламентами четырех стран, входящих в эту международную организацию, и потребует соответствующего мандата Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или ОБСЕ. Конечно же, важную роль в создании миротворческих сил ГУАМ будет играть и позиция Москвы. С украинским экспертом на эту тему беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Директор Киевского центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фисенко, полагает, что по этому вопросу лидерам регионального объединения предстоит провести консультации и с Россией.
Само по себе создание таких миротворческих сил по линии ГУАМ, я думаю, что оно не является какой-то конфликтной инициативой. Другое дело, что здесь нужно снять возможное политическое напряжение, провести соответствующие консультации с Россией, пояснить, где, когда и при каких условиях эти миротворческие силы могут быть использованы. Речь может идти не только об Осетии, но и об Абхазии. Что касается Молдовы, я думаю, что вопрос тоже не закрыт окончательно и однозначно. Переговоры продолжаются, и молдовская сторона, да и в Европе, насколько я знаю, достаточно критично относится к тому, что в Приднестровье находится только российский миротворческий контингент. Учитывая то, что есть посредник усилия и со стороны Европейского Союза, и со стороны Украины. Было бы логично, чтобы там были не только миротворцы из России, но как минимум из других стран СНГ. По Осетии это тоже не исключается, но здесь очень важно, чтобы речь шла о совместной инициативе и о совместных мерах доверия.
Допускаете ли вы, что Россия может присоединиться к этим общим силам миротворческим?
Если будут соответствующие договоренности с Россией, может быть, это был бы наилучший вариант, поскольку это позволит снять имеющееся напряжение, то есть чтобы не было подозрения со стороны России, что этот миротворческий контингент может играть на чьей-то стороне. Вот точно так же, как сейчас подозревают Россию, что ее военные помогают, допустим, как говорят в Грузии, сепаратистам в Южной Осетии и в Абхазии. Вот чтобы таких взаимных подозрений не было, было бы очень желательно, чтобы речь шла о совместном миротворческом контингенте. Кстати говоря, может быть по модели, которая использовалась в Косово или в Боснии.
Как заявил в Баку министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк, создание миротворческого контингента ГУАМ следует начинать с Центра по антитерроризму. Такой центр уже существует в рамках Содружества независимых государств.
Как минимум это приведет к тому, что опять начнутся разговоры о проекте ГУАМ как проекте контр-СНГ или некой внутренней оппозиции стран ГУАМ в рамках СНГ. Я думаю, что все-таки подобные инициативы, они имеют право на жизнь, но для того, чтобы вот не возбуждать дополнительных конфликтов интересов и каких-то подозрений взаимных, все-таки здесь заранее надо снимать подобное толкование и версии, что речь может идти о какой-то конкуренции. Тем более, что ведь в данном случае есть одна щекотливая тема для речи. сообщить о Карабахском конфликте. И не секрет, что Азербайджан очень ревниво относится к тому, что существуют особые отношения между Арменией и Россией. Я думаю, что вот эти инициативы, о которых мы сегодня говорим, в какой-то мере они, возможно, и поддерживаются Азербайджаном, который также активно участвует в деятельности ГУАМ, как раз для того, чтобы создать некие противовесы, некие издержки, чтобы вот не было нарушения, может быть, баланса интересов вокруг карабахской проблемы.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На саммите затрагивался и вопрос о возможном расширении ГУАМ. Среди кандидатов наблюдателями упоминались в частности Казахстан, страны Балтии, Польша и Румыния. Причем посол Румынии в Баку Николай Уеки на пресс-конференции, которая состоялась еще 24 мая, прямо заявил, что Бухарест хотел бы присоединиться к ГУАМ. Идею расширения ГУАМ поддержал глава украинского государства Виктор Ющенко, сказавший, что организация от этого только выиграет. Министр иностранных дел Азербайджана Ильмар Мамадьяров в свою очередь подчеркнул, что принятие в состав ГУАМ новых государств никак не противоречит принципам, на которых организация создавалась.
Есть уставные документы, есть цели и принципы, которые разделяются всеми четырьмя государствами и руководством. И в этом контексте, если какое-то из государств интересуется и будет разделять те же цели и принципы, которые утверждены четырьмя государствами, то организация не имеет статус закрытого характера, она открыта.
Главы государств и правительств ГУАМ обсудили также вопросы, связанные с транспортировкой энергоносителей, сотрудничеством с НАТО и Европейским Союзом, борьбой с незаконной торговлей. Виктор Ющенко призвал страны ГУАМ признать геноцидом украинского народа Голодомор 30-х годов. Как и так называемые замороженные конфликты, эта проблема внесена в повестку дня очередной Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В Баку же достигнута договоренность о создании рабочей группы на уровне министров иностранных дел, и эта группа должна выработать общую позицию ГУАМ по оценке событий 1932-33 годов, когда от голода на Украине по разным оценкам погибло от 3 до 7 миллионов человек. Саммит ГУАМ в Баку завершился принятием совместной декларации, в которой подтверждается желание стран-участниц расширять сферы сотрудничества, закрепить региональную позицию ГУАМ в международных экономических и политических институтах, а в соответствии с регламентом работы ГУАМ пост ее председателя на 2007-2008 годы перешел от Украины к Азербайджану. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 60 человек погибли и десятки получили ранения при взрыве в Багдаде. По сообщению полиции, заминированная машина взорвалась в оживленном торговом районе. На севере Ирака, в окрестностях города Баакуба, около 10 тысяч американских и иракских солдат начали крупную операцию против Аль-Каиды. Городской суд Петербурга на основании вердикта присяжных сегодня приговорил 4 обвиняемых по делу об убийстве студента из Конго к срокам от 7 до 14 лет тюрьмы. Глава фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз» Манана Асламазян, объявила о том, что покидает организацию. Она выразила сожаление, что правонарушение, допущенное ей лично, сказывается на судьбе фонда. Талибы захватили один из районов провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщили власти страны. Полицейские силы отступили из этого района в понедельник вечером. Следствие против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не должно больше вестись в Чите, заявили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минатеп. В 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, аналитическая программа «Время и мир». Сегодня одной из главных тем будет интервью с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. И снова здравствуйте, Владимир.
Еще раз добрый день.
Ну, давайте начнем примерно с того же, с чего мы начинали наш разговор о том, что пишут европейские газеты сегодня, а именно с Палестины. Пожалуйста, вам слово.
Да, действительно, эта тема разделения Палестины продолжается сегодня и в американских газетах. Лос-Анджелес Таймс пишет, например, о заявлении пресс-секретаря Белого дома Тони Сноу, сделанном после телефонного разговора президента США Буша с Махмудом Аббасом в понедельник. «Важно, — заявил Сноу, — иметь партнера, приверженного делу мира, и мы считаем, что таковым является президент Аббас, поэтому мы готовы работать с новым чрезвычайным правительством». В той же газете подробный рассказ о заявлении госсекретаря Кондолизы Райс, сообщившей о возобновлении финансовой помощи США Палестине и осудившей политические акции Фатха. «Своими действиями, — сказала Райс, — политические акции Хамас. Своими действиями, сказала Райс, Хамас стремится разделить палестинскую нацию. Мы отвергаем это». Нью-Йорк Таймс пишет сегодня. Сейчас Соединенные Штаты и Европа, судя по всему, согласны, что, вероятно, единственным способом извлечь какие-то выгоды из победы Хамаса в секторе Газа является поддержка Аббаса на территории Западного берега. Вместе с тем газета видит и опасности новой стратегии США на Ближнем Востоке. Вставая столь твердо на сторону Аббаса, администрация Буша, пишет Нью-Йорк Таймс, вступает на новую территорию в отношениях с палестинцами, поскольку она фактически предлагает поддержку для свержения демократически избранного правительства. Решение Аббаса лишить Хамас представительства в Национальном совете безопасности, чтобы сформировать новое чрезвычайное правительство, уже спровоцировало юридические баталии по поводу того, не приступил ли он границ, очерченных палестинской конституцией. Действия США, продолжает Нью-Йорк Таймс, можно приравнять к серьезному шагу в направлении стратегии, которую некоторые называют «Западный берег превыше всего», то есть деньги, гуманитарная помощь и международное политическое признание должны распространяться на Западный берег, в то время как Газа под руководством Хамаса будет практически подчиняться ему.
Владимир, вы знаете, это, в общем, такие глубинные политические истолкования происходящего. А есть ли какие-то более живые, более конкретные репортажи о том, что происходит?
Да, есть. Вот, например, о практических последствиях сложившегося положения пишет сегодня Wall Street Journal. В сектор Газа рекой хлынуло оружие, так называется эта статья. Дешевое оружие покупают не только бойцы группировок военизированных, но даже мирные граждане, торговцы, школьные учителя, например. По мнению газеты, повышенный спрос на него определяется чувством тревоги и нестабильности, а также материальной нуждой, поскольку оружие на этом фоне, в общем, неплохой бизнес. О масштабах этого бизнеса Уолл-стрит Journal пишет так. По словам израильских официальных лиц, приток оружия, который имеет место в последнее время, многократно затмевает все, что наблюдалось здесь со времени арабо-израильской войны 1967 года. Госслужба безопасности Израиля Шинбет полагает, что только в 2005-2006 годах в сектор поступило примерно 25 тысяч автоматов. Ну вот еще один репортаж. Столичная «Вашингтон-Пост» и упомянутая мной «Лос-Анджелес Таймс» помещают его репортаж такого корреспондента AP Хадида с пропускного пункта, через который многие жители Газы пытаются проникнуть в Израиль, чтобы дальше перебраться на Западный берег, на территорию, контролируемую Фатхом. Это вообще большая проблема и для израильских служб безопасности, поскольку беженцы могут, среди них могут оказаться и террористы-смертники, и не меньшая проблема для администрации Аббаса, поскольку для Западного берега этот приток беженцев не улучшает жизнь, а наоборот добавляет только забот.
25 тысяч автоматов. для сектора Газа невообразимая сумма, какой он вообще маленький, 360 квадратных километров. Это получается, что буквально на каждый квадратный километр, по-моему, уже по автомату там.
Ну да, но это только автоматы, заметьте.
Спасибо большое, Владимир. Напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил мой коллега Владимир Тольцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказывал сегодня журналистам в Москве о своем взгляде на нынешнее состояние российской экономики. Шохин также излагал свои взгляды на то, какой вариант развития политической ситуации в России был бы предпочтительным для бизнеса. Президента РСПП слушал сегодня специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и он сейчас с нами в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Вам слово, собственно.
Здравствуйте. Брифинг был, так сказать, полузакрытый. На нем мы могли слушать Шохина, задавать вопросы, но не то чтобы там было полно телекамер и так далее. И вот сейчас я, пожалуй, своими словами изложу то, что говорил президент РСПП по поводу важнейших, как мне кажется, вещей. Я думаю, что слушателям тоже это будет интересно, потому что речь шла не об экономике, а о политике в основном. И тему задал сам Александр Шохин. Он сказал, что, по его мнению, возможностью для Владимира Путина остаться влиятельным в российской политике было бы возглавить, скажем, Единую Россию, доминирующую российскую партию прокремлевскую, стать лидером парламентского большинства. И если не забывать о том, что парламентское большинство, если это будет серьезное конституционное большинство, может преодолевать вето президента, то, по словам Шохина, у лидера парламентского большинства будет сравнимы с президентом полномочия или фактические возможности в любом случае. Но он тут же оговорился, впрочем, что, скорее всего, по факту, конечно же, президент все-таки по конституции, по его возможностям гораздо серьезнее. Ну и также Александр Шохин не исключил того, что Владимир Путин останется на какой-то должности, которая будет позволять ему контролировать, что называется, политику со стороны. Он также предположил, что вот должность председателя Конституционного суда – это вообще самая высокая, пожалуй, должность в стране, если не говорить о президентской, потому что если будут намерения пересмотреть Конституцию, тогда председатель Конституционного суда будет иметь в этом смысле решающее слово. Если же говорить о том, какой климат, по его мнению, будет благоприятен для бизнеса, то, по мнению Шохина, государство должно определиться, как дальше оно будет чувствовать себя в этих огромных государственных корпорациях и корпорациях с госучастием типа «Газпрома», «Российских железных дорог» и так далее, и что в этом смысле нужно как-то либо входить туда через свои активы и, может быть, даже отдавать активы на управление частным структурам, либо все-таки минимизировать свое участие в такой вот большой экономике. Если же говорить о том, как Александр Шохин видит предпочтения по поводу вот нынешних так называемых преемников, то, по мнению президента РСПП, скорее всего, это должен быть человек, не обладающий большой должностью в большом государственном холдинге, а такой немножко удаленный от больших финансовых источников. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович рассказывал о сегодняшнем выступлении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сразу несколько академических институтов Уральского отделения Российской академии наук готовят согласованное предложение в Российское министерство образования и науки по участию в федеральной программе развития пресловутых нанотехнологий. По словам главы региона Эдуарда Росселя, будет принята и областная аналогичная программа. Руководство Уральского отделения РАН воспринимает это как подарок к 20-летию отделения. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Вообще-то на значительную долю от 400-миллиардного федерального финансирования наноисследований претендуют в основном уральские академические институты физической и химической направленности, которые уже успели отличиться разработками в сфере наноматериалов. Но есть нечто значительное и в направлении медицины. 3 года назад уральские ученые запатентовали новую технологию, рассказывает председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Черешнев.
Предложили метод искусственного выращивания сосудов сосудов. Для ортокоронарного шунтирования нужны сосуды. Обычно берут у человека его собственные вены. Вот наши молодые исследователи придумали такую. Пластиковая трубка вводится под кожу. Через месяц достают эту трубку, но уже обросшую соединительной тканью. Так вот этот нанослой внутренний, он полностью повторяет пластик. Гладкая, четкая поверхность. И вставляется вот эта штука вместо сосуда. И через месяц эта штука превращается в сосуд. Я это об этом рассказывал Леон Антоновичу Бакири, он очень заинтересовался.
Объяснить публике наносмысл собственных изысканий в химии и физике руководителям уральских академических институтов намного сложнее. После непродолжительных попыток рассказать о величине молекулярных связей, кто-то просто указал на жидкокристаллический монитор, кто-то привел в пример светодиодное освещение, мол, вот это и есть нанотехнологии. А заведующий лабораторией прикладной электродинамики Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Виктор Иванов нашел пример и в более отдаленной истории.
Мы знаем такие понятия, как златоустовский клинок, там, дамасская сталь. Еще древние люди создавали какие-то устройства, которые обладали уникальными свойствами. Современными средствами, когда посмотрели на структуру этих изделий, они действительно обладают наноструктурой.
Российская, особенно уральская наука, развивает нанотехнологии уже лет 30. Только раньше это были разрозненные исследования разных институтов, и само слово «нано» не было в ходу. Напомнил, или точнее припомнил российским властям заведующий лабораторией импульсных процессов Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Юрий Котов.
Сегодня, когда, на мой взгляд, США объявила такую программу национальную, то и мы тут оказались, хотя, в общем, России ничего не мешало значительно раньше объявить свою программу. По крайней мере, до 90-х годов число людей, которые по-настоящему занимались этими материалами и технологиями, было куда больше, чем сегодня. Нам, может быть, более повезло за счет международного сотрудничества, нам удалось продвинуться и в понимании этих новых материалов, укрепить и материальную базу, ну и в свою очередь мы поставляли достаточно много оборудования за рубеж.
Три оригинальных установки для использования в наноисследованиях, сделанные на Урале, работают сейчас в Южной Корее. Но внимание государства к нанотеме и сама ситуация соперничества в этом с другими странами привносят в международное сотрудничество дополнительные условности и даже опасности. Тем более, что новый устав Российской академии наук, разрешающий ученым зарабатывать на бюджетных и внебюджетных исследованиях, до сих пор не утвержден, объясняет председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Черешнев.
Только что закончился процесс судебный как раз над химиками в Институте горения в Новосибирском академгородке, мы готовы обратиться в компетентные органы, показав, что можно, что нельзя. Никто секретную составляющую из научных исследований не убирал. Я думаю, поскольку вот свобода и демократия, которая 10-12 лет, я имею в виду, и в науке продолжалась, там обменивались препаратами, порошками, никаких же проблем не было. Но возникли новые условия, и сейчас определенные исследования контролируются.
И все-таки уральские ученые надеются, что по-прежнему смогут претендовать на зарубежные гранты. Таких программ в России около 200. По федеральной программе развития нанотехнологий предусмотрено до 400 миллиардов рублей на ближайшие 5-6 лет. Но даже если с этим финансированием вдруг ничего не выйдет, что все-таки маловероятно, считают ученые, губернатор Свердловской области Эдуард Руссель заявил о намерении открыть аналогичную региональную программу при поддержке частных инвесторов. Такая программа должна быть утверждена к 2008 году, когда Уральскому отделению Российской академии наук исполнится 20 лет. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 60 человек погибли и десятки получили ранения при взрыве в Багдаде. По сообщению полиции, заминированная машина взорвалась в оживленном торговом районе недалеко от шиитской мечети. На севере Ирака, в окрестностях города Баакуба, около 10 тысяч американских и иракских солдат начали крупную операцию против Аль-Каиды. Городской суд Петербурга сегодня на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил 4 обвиняемых по делу об убийстве студента из Конго к срокам от 7 до 14 лет лишения свободы. Следствие против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не должно больше вестись в Чите, заявили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп. Накануне президиум Мосгорсуда подтвердил незаконность проведения следственных действий по новому делу Ходорковского и Лебедева в Чите. Глава фонда «Образованные медиа», бывший Интерньюс Манана Асламазян, объявила о том, что покидает организацию. Она выразила сожаление, что правонарушение, допущенное ею лично, сказывается на судьбе фонда. В апреле в рамках возбужденного против нее уголовного дела в офисе фонда прошли обыски. В Баку завершился саммит ГУАМ, Организации экономического развития и демократии, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Страны-члены организации подписали Бакинскую декларацию, которая предусматривает развитие региональной политики в этих странах, укрепление энергетической безопасности, создание транспортного коридора. Миссия ОБСЕ проверяет информацию об обстреле грузинского села в Южной Осетии. МВД Грузии заявило, что минувшей ночью осетинские формирования обстреляли из гранатометов село Тамарашени. Никто не пострадал. Талибы захватили один из районов провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщили власти страны. Полицейские силы отступили из этого района еще в понедельник вечером. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 19 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 июня 2004 года. Расследование убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, застреленного в марте 2003 года. Специальные репортажи из Белграда подготовили корреспондент «Радио Свобода» Ая Куге и Андрей Шарый.
«У нас заказать убийство так же просто, как заказать чашку кофе», сказал после смерти Джинджича один белградский политик. 90-е годы, время Милошевича, стали для Сербии эпохой террора. Жертвами десятков заказных убийств становились политики, высокопоставленные чиновники, бизнесмены.
Адвокат Райко Данилович.
Убийство Джинджича – политическое преступление не только потому, что он был самым сильным политиком в стране, но и потому, что он был настоящим реформатором. И он для Сербии, как Петр Великий для России. И в этом качестве он многим мешал.
Министр внутренних дел объявил о начале операции «Сабля». За считанные недели полиция задержала по всей стране 3700 человек. Джинджич опоздал всего на сутки. Преступники нанесли удар первыми. Как доказано сейчас, роковые выстрелы 12 марта – четвертое по счету покушение на премьер-министра. Прежние попытки не удались. Но преступники шли до конца, поскольку считали Зорана Джинджича своим главным врагом. История оргпреступности Сербии – это параллельная история страны. Белградский адвокат Райко Данилович.
Земунский клан возник во времена Милошевича, который использовал бандитов для ликвидации политических противников. Убийства совершали земунцы, их боевой кулак «Красные береты». А госбезопасность обеспечивала прикрытие.
Из уличной шпаны бандиты превращались во владельцев предприятий, торговых центров и горных клубов, газет, участвовали в общественной жизни, финансировали политические партии, становились депутатами. Полиция уничтожила земунский клан, насчитывавший более 200 стволов. В убийстве Джинджича обвинялись около 20 человек, двоих застрелили, 9 сейчас на скамье подсудимых, остальные в бегах.
Зорана Джинджича и его попытку реформ Сербии убили люди с прозвищами «Змея», «Крыса», «Дурак», «Немой». Теперь черту под их прошлым предстоит подвести судьям.
О судебных перспективах процесса адвокат Райко Данилович.
В зале суда, я надеюсь, истина будет выяснена. Кто организаторы, исполнители убийства? Ну вот кто был заказчиком, политическим вдохновителем? Характерно, что никто не занимается расследованием деятельности сербских спецслужб.
Расследование убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Радио «Свобода». 19 июня 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Британской премии имени Сэмюэля Джонсона 60 тысяч долларов удостоена книга «Имперская жизнь в изумрудном городе» Ражива Чандрасекарана, бывшего заведующего карпунктом газеты «Вашингтон-Пост» в Багдаде. Это документальное повествование о некомпетентности и беспомощности временного правительства, которое правило Ираком после того, как режим Саддама Хусейна был свергнут войсками коалиции. В прошлом году лауреатом премии имени Сэмюэля Джонсона стал Джеймс Шапира, автор книги «1599. Год из жизни Уильяма Шекспира». Первым лауреатом американской премии имени Чеслова Милоша стал кинорежиссер Анджей Вайда. Он удостоен этой награды за фильмы, в которых прослеживается становление и развитие независимого профсоюза «Солидарность». Премия имени Чеслова Милоша присуждается за вклад в польско-американские отношения. Церемония вручения будет ежегодно проходить в американском посольстве в Варшаве. Вайде 81 год. На торжественной церемонии он читал стихи Чеслова Милоша. Бывший президент Чешской Республики Вацлав Гавел завершил работу над новой пьесой. Это его первое драматургическое произведение за последние 18 лет. Гавел ведет переговоры о постановке с несколькими театрами, включая Пражский национальный театр. Содержание пьесы, которая называется «Уход», прессе и публике неизвестно. В прошлом Гавел в своих пьесах часто работал с бюрократическим языком коммунистической идеологии, доводя его до абсурда. Мусульманские клерикалы Малайзии подвергли острой критике новый малайзийский фильм, в котором актриса, играющая главную роль, снялась постриженной наголо. Клерикалы утверждают, что тем самым она нарушила заповедь Корана, поскольку выглядит в картине как мужчина. Фильм, посвященный конфликту между консерваторами и либералами, снял известный в Малайзии режиссер Ясмин Ахмад. В Берлине открылся 13-й фестиваль еврейского кино. В программе 24 картины из 8 стран – Аргентины, Мексики, США, Великобритании, Норвегии, Испании и Германии. 10 фильмов сняты израильскими режиссерами. Открыл фестиваль немецкий кинорежиссер Фолькер Шлендорф.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Российские школьники все еще сдают единые госэкзамены, а специалисты все так же обсуждают их целесообразность. По данным экспертов Всероссийского фонда образования, результаты ЕГЭ можно запросто купить в интернете или в специальных местах, которые знают практически все школьники. Цены в разных регионах варьируются. Ответы на тесты ЕГЭ стоят от 7 до 14 тысяч рублей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
История о питерском школьнике, купившем ответы на ЕГЭ по русскому языку за 14 тысяч рублей и распространившем их в интернете, известна многим. Мальчика быстро вычислили и наказали. Теперь он будет сдавать экзамены заново. По версии чиновников Министерства образования, юноша украл ответы, взломав сейф, а потом за 3 часа решил все 15 вариантов тестов. Такого сообразительного школьника президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков иронично предлагает зачислить в любой вуз без экзаменов за гениальность. По его версии, мальчик ничего не крал, а честно купил ответы на тесты. Чиновники говорят, что это единичный случай, и даже не стали отменять результаты ЕГЭ по русскому языку. А Сергей Комков считает, что торговля результатами ЕГЭ в России приобрела промышленный характер.
Речь идет о том, что единый государственный экзамен фактически превратился не просто в махинацию, а превратился в величайшую аферу века. Сегодня практически мы можем встретить торговцев решениями ЕГЭ и в интернете. Места, где продаются эти ответы, школьники прекрасно знают в регионах. Это пункты, находящиеся около станции метро. Кстати говоря, один из таких пунктов я могу назвать хоть сейчас. Он находится на станции метро Комсомольская. Около перехода с Комсомольской кольцевой на Комсомольскую радиальную. Там стоят 2 специалиста. Один из них продает дипломы, второй стоит с табличкой ЕГЭ.
По мнению Сергея Комкова, чаще всего утечка тестов ЕГЭ происходит из региональных департаментов образования. И, конечно, в этом замешаны сами чиновники. Кроме того, пакеты с тестами могут потеряться во время их расфасовки, перевозки и даже в типографии. Учитель русского языка и литературы 170-й Московской школы Сергей Райский считает, что ЕГЭ нужно срочно отменять. Его поддерживают и его ученики, написавшие письмо президенту Путину.
Что их возмущает, из-за чего было написано открытое письмо? Когда они узнали о том, что ответы были выложены в интернет, они возмутились, поскольку им обещали объективный беспристрастный экзамен, вместо которого они получили экзамен купленный, проданный. А ведь на основании этого экзамена их должны принимать в вузы. В следующем году Только ленивый не будет продавать ответы на ЕГЭ. Страшно и то, что среди этих продавцов, конечно, 90% будет двойных мошенников, которые будут продавать неправильные ответы. И школьники будут озабочены уже не тем, как подготовиться к экзамену или знать предмет, а тем, как найти продавца, который продаст настоящие ответы на ЕГЭ.
Говорил учитель русского языка и литературы 170-й Московской школы Сергей Райский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На очереди наша рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Шанс узнать правду. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала приветствует решение Министерства обороны России рассекретить все подведомственные ему документы, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны.
Чтобы не было причины этого решения, речь идет о событии исторического масштаба. Все опросы свидетельствуют, Великая Отечественная война, по мнению подавляющего большинства россиян, является не только важнейшим событием 20 века, но и вообще самым главным событием в истории страны. Спустя 60 с лишним лет после победы, именно она является сегодня главным элементом самоидентификации россиян и единственным неоспоримым символом единства народа. Но при этом победа, ставшая возможной благодаря подвигу народа, его самопожертвованию, присваивается любой российской властью. Никуда не уйти от того, что так называемым опытом Великой Отечественной войны долгие годы оправдывали сохранение самых костных, давно отживших форм организации общества и вооруженных сил. Не случайно при кажущемся изобилии исторических трудов о войне полностью отсутствуют достоверные, опирающиеся на первоисточники, знания о ней. Министерство обороны обладало монопольным правом на использование источников и надежно держало их под замком. Справочники, энциклопедии, учебники, как в советские времена, так и теперь, представляют собой изложение, мягко говоря, весьма односторонних версий, которые базируются в лучшем случае на вырванных из контекста, а в худшем на фальсифицированных данных.
При этом Александр Гольц совсем не ждет от рассекреченных документов каких-то громких сенсаций и разоблачений.
Прежде чем появится возможность сделать хоть какие-то выводы, историки должны провести гигантскую работу по описанию документов, их классификации и так далее. На это потребуются годы и годы. Но у общества появляется шанс установить историческую правду о событии, сыгравшем столь значительную роль в формировании его самосознания. И эта правда неизбежно станет ударом по российскому милитаризму, который составляет одну из идеологических основ нынешнего режима. Осознает ли власть отдаленные последствия своего решения? Не знаю, но это тот случай, когда я горячо это решение поддерживаю.
Впрочем, многие специалисты к решению Министерства обороны рассекретить документы Великой Отечественной войны относятся довольно скептически. Среди них научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров.
За бортом этого открытия документов остаются материалы военных трибуналов. Это, между прочим, получается, что мы хотим знать о войне только хорошую правду, а плохая правда нам не нужна. Тоже, между прочим, вполне конъюнктурное решение. Я почти не сомневаюсь, что наше представление о многих событиях поменяется, конечно, потому что до сих пор живучи десятки мифов о том, что происходило в стране с 41 по 45 год. Это как раз и есть нежелание открыть неудобную правду о войне. Всей полноты картины без судебной части, без работы тех же самых особых отделов мы, конечно, не получим. И в данном случае это тоже такие же полумеры, которые призваны только пустить, скажем, общественности пыль в глаза и сказать: смотрите, мы открываем документы. А на самом деле это жертвовать чем-то ради того, чтобы все-таки сохранять, как вы понимаете, правдивые документы и все-таки охранять вот те легенды и те мифы, которые существуют о войне, о морально-политическом единстве советского народа.
Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Петербурга на основании вердикта присяжных сегодня приговорил четверых обвиняемых по делу об убийстве студента из Конго к срокам от 7 до 14 лет лишения свободы. Не менее 60 человек погибли и десятки ранены при взрыве в Багдаде. На севере Ирака, в окрестностях города Баакуба, около 10 тысяч американских и иракских солдат начали крупную операцию против Аль-Каиды. Глава фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз» Манан Асламазян, объявила о том, что покидает организацию. В апреле в рамках возбужденного против нее уголовного дела в офисе фонда прошли обыски. В Баку завершился саммит ГУАМ, Организации экономического развития и демократии, в который входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в конце января 2007 года с 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Урожай зерна в России в 2007 году составит примерно 76 миллионов тонн. Такой прогноз Министерства сельского хозяйства озвучил сегодня его глава Алексей Гордеев. Это почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем было собрано в стране в прошлом году. Вместе с тем, по оценке министра, собранного в России зерна будет достаточно как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для обеспечения экспортных поставок. Их объем в следующем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2007 по июнь 2008 года, может составить от 8 до 10 миллионов тонн. Однако уже через несколько лет Россия, как считает Алексей Гордеев, способна значительно усилить свои позиции на мировом сельскохозяйственном рынке.
До революции мы кормили многих, в том числе и Европу кормили. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий в мире. Он будет востребован после нефти и газа вот в ближайшее время. Сегодня время новых технологий. Если мы возьмем прошедший год, сложнейшие климатические условия. Тем не менее, мы сработали так, что в стране есть все. И прежде всего хлеб есть. Появились новые технологии, способные противостоять климатическим стрессам.
Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле при правительстве России на следующей неделе рассмотрит вопрос об отмене таможенных пошлин на ввозимые в страну цифровые фотоаппараты, сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли Галина Баландина. Кроме того, по ее словам, планируется принять решение о снижении до 0,5% импортных таможенных пошлин на комплектующие для производства мобильных телефонов. Сейчас ставка таких пошлин составляет от 5 до 20%. Галина Баландина также не исключила, что комиссия может рассмотреть вопрос об отмене импортных пошлин и на мобильные телефоны. Возможный эффект от переработки попутного нефтяного газа может составить в России около 10 миллиардов долларов в год, отмечается в материалах Министерства природных ресурсов. В стране перерабатывается лишь 26% такого газа и почти столько же просто сжигается. Остальной попутный газ компании используют на собственные нужды или списывают на технологические потери. В большинстве нефтедобывающих стран попутный нефтяной газ используется в частности для выработки электроэнергии. В некоторых странах, в США и Норвегии, например, сжигание попутного нефтяного газа законодательно запрещено. Доля нефтегазового сектора в экономике России к 2015 году снизится с нынешних 22% примерно до 15%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. Такой результат, по его словам, будет достигнут в результате изменения структуры российской экономики, а уменьшение доли нефтегазового сектора во многом будет компенсировано развитием высоких технологий. Однако многие специалисты сомневаются в том, что Россия в среднесрочной перспективе сможет заметно диверсифицировать свою экономику, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Наша модель роста по-прежнему ориентирована на растущий поток доходов благодаря росту нефтяных цен. У нас сложилась модель экономики, которая бесперспективна, поскольку цены на нефть не могут расти до бесконечности. Они уже в этом году, судя по всему, всем прогнозам начнут падать. Нам нужно что-то взамен создать, а пока еще никаких признаков этого нет.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае увеличилась на 3,2% по сравнению с показателем такого же периода 2006 года и составила 203 миллиона тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства промышленности и энергетики, объем добычи нефти в стране в 2007 году составит 490 миллионов тонн, что примерно на 2% больше, чем годом ранее. При этом, согласно энергетической стратегии России, уже в ближайшие годы основными источниками энергоресурсов, прежде всего нефти и газа, должны стать Восточная Сибирь и Дальний Восток. Эти проекты обсуждали сегодня на заседании Президиума комиссии по социально-экономическому развитию восточных регионов страны под председательством премьера Михаила Фродкова.
ТЭК – это локомотив развития экономики и призван обеспечить рост благосостояния населения и экономической и геополитической позиции России в мире. Для повышения эффективности развития этого комплекса необходимо наметить и реализовать комплекс мер по обеспечению сбалансированного развития нефтяной, газовой, угольной промышленности и электроэнергетики, включая формирование новых центров производства и глубокой переработки энергоресурсов на востоке страны.
Федеральная аэронавигационная служба России с 1 ноября увеличит на 8,3% ставки сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов иностранных авиакомпаний на воздушных трассах страны. Как сообщалось ранее, общее повышение таких ставок в 2007 году составит 18%. Первый раз их индексация была проведена в середине февраля. Курс доллара на сегодня 25 рублей 95 копеек, на завтра 25,93. Евро сегодня стоит 34 рубля 77 копеек, курс на среду 34,81. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Власти Варшавы заявили о завершении эры автобусов «Икарус». Последние «Икарусы» покинут улицы самое позднее через 3 года. Однако многие варшавяне и водители, и пассажиры говорят, что им жалко расставаться с автобусами, которые возили их более 30 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Когда автобусная остановка расположена так, что маршрутные автобусы появляются из-за угла, и ожидающие пассажиры их раньше слышат, чем видят, то определить, когда едет «Икарус», можно безошибочно. Оглушительный рев двигателя, что слышно особенно ранним утром, спадающие обороты при переключении автоматической коробки передач, а после – характерный столб черного дыма. Станислав Павелец, один из руководителей Варшавского автотранспортного предприятия.
Эксплуатация автобусов «Икарус».
Эксплуатация автобусов «Икарус» для перевозок пассажиров в Варшаве началась в 1978 году и продолжается вот уже 29 лет. Планируется, что к 2010 году таких автобусов «Икарус 260 и 280 в столице уже не будет. Их заменят автобусы нового поколения, что связано со стандартами Европейского Союза. Речь идет прежде всего о выхлопных газах. Так что «Икарусы» с 2000 года мы потихоньку выводим из эксплуатации. В Варшаве их осталось около 700. Они уступают место автобусам марок «Солярис» и «Ман». Это действительно заметно. В Варшаве целые маршруты переходят полностью на «Солярисы», «Маны» или «Скании». С кондиционерами, низким полом, так что легко можно войти с детской коляской. Удобной информации для пассажиров о времени, остановках, маршруте движения. Тем не менее, оказалось, что водители автобусных парков, которые в автобусах проводят времени больше любого пассажира, немного жалеют, что им придется расставаться с «Икарусами». Я могу сказать, что замена в Варшаве «Икарусов» автобусами нового поколения имеет и плюсы, и минусы. То есть автобусы и старые, и новые имеют свои плюсы и минусы. «Икарус» — автобус просторный, в нем легко можно двигаться, в нем удобное сиденье. А вот в новых автобусах сиденья часто сделаны так, что сидеть на них просто неудобно. Зато, конечно, в новых автобусах очень важно, что ими могут спокойно пользоваться, например, люди в инвалидных колясках. Не надо просить помощи, чтобы забраться на высокие ступеньки. Говорит водитель варшавского «Икаруса» и с улыбкой добавляет, что такие автобусы – один из примеров, когда что-то производилось с прицелом на военные нужды, чтобы можно было в них перевозить большое количество солдат на случай войны, а одновременно было бы удобным для гражданского населения. А что же пассажиры? Практически все из тех, с кем мы говорили, рады смене машин в автобусных парках Варшавы.
Не мам жадных проблем с
У меня нет никаких проблем с тем, чтобы сесть в автобус, будь то автобус с низкой посадкой или высокой, хотя понимаю, что для некоторых людей это большая трудность. Но что новые автобусы заменят старые, это в любом случае хорошо. Может, жаль немного, столько лет ездили эти карусы по улицам. Хотя, как говорю, я и так системой городского транспорта в Варшаве доволен.
Это просто коммуникации местные в Варшаве.
Мне кажется, что все новое лучше, по крайней мере, что касается техники. Да и время пришло заменить старые автобусы, и они не соответствуют нашим требованиям. Вот я неопланом еду на работу. Там кондиционер включен, все другое совсем. Так что я позитивно отношусь к таким переменам. Хотя в душе немного жаль. Ездила на таких автобусах сначала сама, потом с детьми, затем с внуками. Так что жаль их. Однако варшавян заметно волнует возможный рост цен на билеты на проезд в связи с закупкой новых автобусов. Сейчас одноразовый билет стоит 2 злотых 40 грошей, то есть около 90 американских центов, а месячный на все виды транспорта 66 злотых или примерно 25 долларов. Вновь говорит Станислав Павелец из Варшавского автотранспортного предприятия. Есть у нас любители городского транспорта, которым передадим часть списанных икарусов, чтобы когда-нибудь варшавяне могли увидеть, на чем ездили их родители, деды. В клубе любителей городского транспорта, который существует в Варшаве, много энтузиастов. Они ремонтируют старые автобусы, поддерживают их в хорошем состоянии, так что некоторые автобусы 50-летней давности отлично ездят. Есть у них и икарусы, те первые, с 1978 года, которые выглядят как новые. Так что старым икарусам будет где показаться. Если не каждый день с 5 утра до часа ночи, то хотя бы раз в год на несколько часов. Парады старых автобусов в Варшаве проходят регулярно в канун Ночи музеев. Днем старые ельчи и икарусы изучают в основном дети, а ночью ветераны возят варшавян по музеям. Алексей Диковицкий для Радио Свобода, Варшава.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. И он уже вместе со мной по традиции в студии. Добрый вечер, Андрей. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Открою программу с рассказа об итогах саммита организации под названием ГУАМ. Это постсоветские 4 республики. Их лидеры собирались сегодня в Баку, обсуждали там, в частности, перспективу формирования новых миротворческих сил. Зачем это потребовалось? Как на это посмотрит Россия. Поговорим о ходе авиасалона в Ле-Бурже во Франции, где представляются возможности новой российской военной авиатехники, сколь достоверна информация о продаже новейших военных самолетов Сирии. Белорусский оппозиционер Александр Милинкевич создает свою партию. Почему ему так трудно договориться с товарищами по борьбе о совместных действиях? Манана Асламазян уволилась из разгромленного властями фонда «Образованные медиа». Интервью с ней в закрытии программы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин, а гость студии – художник-мультипликатор Наталья Орлова. Тема беседы – особенности российского авторского права. Почему в России художники-мультипликаторы не вправе претендовать на коммерческую выгоду от использования нарисованных ими персонажей? А 3 последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Илья Бобчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока израильские власти не смогут навести там порядок, меры по эвакуации проводить невозможно.
Народной сетью педофилов руководил 28-летний житель города Бэкском.
Туристический автобус, который вез 48 пенсионеров, вылетел в кювет скоростной трассы.
Нацисты держали место проведения своего мероприятия в тайне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.